Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторник второй седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин беседует с заведующим кафедрой истории МГУ профессором Сергеем Викторовичем Алексеевым об историческом сознании современной молодежи. Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Нила Столобенского. Обретение его мощей церковь празднует завтра, 9 июня, по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы предлагаем художественный крест надгробия с подставкой и цветником из камня со скидкой 20%. Скидка действует до 30 июня. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата заказа после получения в вашем городе. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России и СНГ бесплатный. Подробности на сайте крест-нн.ком.
Уважаемые радиослушатели Радио Радонеж, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 9 по 15 июня в торгово-выставочном комплексе «Тишинка». В рамках выставки в секции «Радио Радонеж», секция номер 55 красного цвета, мы предложим вам аудио- и видеопродукцию, радиоприемники для прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве, в том числе и новую модель радиоприемника. Также мы будем собирать благотворительную помощь на юго-восток Украины. Мы очень благодарны всем слушателям, которые пришли на выставку в Сокольнике. Но мы с вами, братья и сестры, не собрали на полный автомобиль, а ехать полупустым нерационально. Поэтому, если у вас, дорогие братья и сестры, еще есть желание и возможность помогать нашим братьям на Украине, то приходите на выставку в комплекс «Тишинка». По-прежнему требуются продукты длительного хранения, консервы, мука, макароны, различные крупы, детское питание, памперсы, пеленки, перевязочные материалы, средства гигиены. Также вы можете сделать денежное пожертвование, и мы сами закупим все необходимое в оптовых базах и спецмагазинах. Ждем вас в торгово-выставочном комплексе «Тишинка» с 9 по 15 июня. Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд – метро «Белорусская кольцевая». Выход к Белорусскому вокзалу. Далее пешком или на троллейбусе номер 54. Остановка троллейбуса около аптеки 36,6. Две остановки – Тишинская площадь. Повторяю. С 9 по 15 июня. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд – метро «Белорусская кольцевая». Выход к Белорусскому вокзалу. Далее – пешком или на троллейбусе номер 54. Остановка троллейбуса у аптеки 36,6. Две остановки. Остановка Тишинская площадь. Телефон для справок 499-181-06-01. 499-181-06-01. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Матфея, 22-е зачало, 7-я глава, с 15 по 21 стих. Господь сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Господь предупреждает нас против лжепророков. Мы должны остерегаться их, чтобы не оказаться обманутыми. Пророки возвещают о будущем и о том, как мы должны жить сейчас. А лжепророки одновременно и лжеучители. Остерегайтесь их, ибо они волки в овечьей одежде. Они изображают из себя овец, показывают себя кроткими, смиренными, во всем хорошими. Их грехи и заблуждения покрыты позолотой святости и благочестия. Сатана хочет явиться ангелом света, но это хуже лицемерия. Лицемер — козлище в овечьей шкуре, а лжепророк — волк в овечьей шкуре, восстающие на истину губители душ человеческих. Потому берегитесь лжепророков. Мы знаем золотое правило, помогающее нам избежать этой опасности. Мы должны все испытывать. По плодам их узнаете их. Дерево узнается не по коре, не по листьям и не по ветвям, но по плодам. Каково дерево, таков и плод. Не собирают винограда с терновника и с репейника смоквы. По природе своей они не могут производить такие плоды. Злые порочные сердца подобны терновнику и репейнику. Они исполнены греха, и в них уже сейчас входит адский огонь. Добрые дела — добрый плод, подобный винограду и смокве, приятный для Бога и полезный для людей. Невозможно ждать доброго плода от нечестивого человека. Люди познаются не по отдельным поступкам, но по всей своей жизни. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Эти же слова мы слышим от предтечи. Что такое бесплодные деревья? Это деревья, не приносящие доброго плода. Порою может быть и плод, но если это не добрый плод, дерево считается также бесплодным. Какова участь бесплодных деревьев? Их срубают и в огонь бросают. Бог поступит с этими нечестивцами, как люди поступают с иссохшими деревьями, которые напрасно занимают землю. По плодам их узнаете их. По плодам того, что представляют собой они, по их словам и поступкам, по всей их жизни. Если вы хотите понять, христиане ли эти люди на самом деле или только по имени, посмотрите, как они живут. Их дела будут свидетельствовать за них или против них. Бог не мог послать тех, кто ведом нечистым духом. Бог полагает сокровища свои в золотые сосуды, но не в наполненные грязью. Вы узнаете их по плодам их учения. Мы знаем, каков плод проповеди у пророков. А это учение куда направлено? Прививает ли оно любовь к истине и благочестию? Если это учение от Бога, Она будет вести к смирению, к чистоте, к любви, ко всему, что Христово. Но если, напротив, дерзающие именовать себя учителями, утверждают людей в гордости, в тщеславии, в нечистоте, во всякой неправедности, уводя их от узкого спасительного пути, мы можем заключить, что эта мудрость не есть сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Вера и добрая совесть неотделимы друг от друга. Потому не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, в Царство благодати и славы, говорит Христос. Недостаточно говорить «Господи, Господи», исповедуя Христа Сыном Божиим вместе со всею Церковью. Это исповедание необходимо, но мы должны остерегаться оказаться среди имеющих вид благочестия, а силы его отрекшихся. Надо, чтобы мы были послушны Христу, исполняя волю Отца, сущего на небесах. В том его воле, чтобы мы веровали во Христа, каялись в грехах, старались жить по заповедям его и любили друг друга. Как часто слова и дела расходятся в жизни человеческой, но Христос пришел, чтобы соединить их в своей заповеди, которая есть жизнь вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о здравии Тамары, Анастасии, воина Кирилла, Галины, Фатинии, Натальи, тяжкоболящей Зинаиды, Игоря, Натальи, Любови, Александра, Клавдии, Сафрония, Платона, Олега, Ирины, болящей Галины, Марии, младенца Иулиании, Галины, Аполлинарии, Александра, Надежды, Константина, Натальи, от раковицы Елизаветы, Натальи, тяжкоболящей Анны, болящего Владислава, от раковицы Людмилы, Сергия, Натальи, Татьяны, Натальи, Елизаветы, митрополита Ануфрия, митрополита Агафангела, Василисы, от раковицы Ксении, Георгия, Ирины, Богдана, протоиерея Геннадия, протоиерея Анатолия, болящей Татьяны, Екатерины, Александра, тяжкоболящей Пелагеи, Ольги, схерхемандрита Власия, президента Владимира, Александра, Фатинии, Валентины, Вячеслава, Виктора, Алексея, Андрея, Анастасии, младенца Владимира, младенца Людмилы, Марфы, Марфы, Анны, 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 Наума, Петра, Валентина, Веры, болящей Ольги, Николая, Александра, Сергия, Елены Сачадыни, Нины, Ольги, Валентина, Павла, Алексея, Анны, Аллы, болящей Валентины, младенца Варвары, от раковицы Екатерины, Татьяны, Виктора, Бориса, Игоря, Андрея, Александра, Владимира, Галины, Марии, Елены, Маргариты, Нины, Александры, патриарха Кирилла, иерея Владимира, Георгия, Иулии, болящего Павла, Натальи, Евгения, Татьяны, болящей Анны, болящего Михаила, Валентины, болящей Татьяны, болящей Александра, Сергия, болящей Татьяны, Надежды, Владимира, младенца Елизаветы, болящего младенца Романа, болящего младенца Александры, Надежды, Сергия, Владимира, от раковицы Софьи, болящей Ольги, болящей Елены. Спаси, Христос!
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, один из известнейших современных российских историков, Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Московского гуманитарного университета.
Здравствуйте.
Говорить мы с вами будем на тему, чрезвычайно интересную, на мой взгляд, хотя и, может быть, и не очень приятную. Историческое сознание молодежи, взятой в массовом плане, а не с точки зрения отдельных, хорошо знающих историю страны и единиц. Сергей Викторович стоял в голове, можно сказать, в штабе проведения большого социального опроса, в рамках которого замерялось вот это самое историческое сознание, осведомленность нашей молодежи в истории страны, в спорных ее вопросах и проблемах. И я хотел бы, чтобы Сергей Викторович сейчас представил нам эту программу, а заодно и показал, каковы ее основные результаты. Стоит нам ожидать того, что молодежь, в общем, разбирается в истории, или, скорее, это какое-то кромешное невежество, с вашей точки зрения?
Действительно, мы проводили, собственно, еще продолжаем работу над большим исследованием, которое имеет достаточно длинное название «Влияние исторических фальсификаций и мифов на сознание и социальное поведение современной российской молодежи». Ну, проблема эта острая, проблема эта действительно обсуждаемая уже не первый год. Нас в этом исследовании поддержал Институт социально-экономических и политических исследований в рамках президентской программы поддержки некоммерческих организаций. То есть понимание, есть поддержка, что называется, на самом высоком уровне. И вы знаете, что государство это действительно проблему поднимает. Наше исследование состояло из нескольких таких подисследований, из нескольких исследовательских программ. Мы проводили опрос студенческой молодежи города Москвы, самых разных вузов, самых разных специальностей, не только гуманитариев, будущих служащих государственных, будущих, как принято говорить, менеджеров и так далее, самых разных категорий и иных специальностей вплоть до военных. Мы проводили опрос специалистов, как они оценивают уровень исторического сознания, исторической сознательности молодежи. И, в принципе, в наше время, и особенно в последний год в связи с теми поистине историческими событиями, которые произошли и продолжают происходить на наших глазах. Мы, наконец, исследовали информационное пространство, исследовали средства массовой информации, исследовали интернет, прежде всего то, что касается активности молодых в блогах, форумах и так далее. Это, конечно, менее массовый средств. Понятно, что далеко не каждый будет писать в интернете на исторические темы, но, тем не менее, это дает материал о тех, кто действительно, ну вот, хоть о чем-то таком задумывается. Потому что, как правило, если задумываются, то сейчас в условиях современного информационного поля очень трудно удержать в себе, и они это так или иначе несут на поля интернета.
Ну и как, результаты в целом обнадеживающие или скорее сложные?
Результаты, на первый взгляд, выглядят обнадеживающими. Если говорить особенно о опросе студентов города Москвы. Действительно, в большинстве случаев даны ответы, которые на вопросы нашей анкеты, даны ответы, которые сам придирчивый экзаменатор в основном сочтет правильными. Но вот тут как раз и кроется двойственность результатов. Дело в том, что мы действительно опрашивали студенческую молодежь. Причем в значительной степени это студенты первых курсов. Это люди, которые вот сейчас, в данный момент, заполняют тесты, сдают экзамены. В данный момент или сравнительно недавно читали учебник. И ответы их, они, безусловно, учебниковые. Даже в тех случаях, когда в учебниках содержатся двусмысленные или не совсем точные, попавшие туда во время каких-то наших политических мод и, соответственно, засевшие там формулировки, даже в таких случаях студенты уверенно выбирают именно эти варианты. Конечно, здесь работает краткосрочная память, и насколько подобного рода знания, во многом формальные, С точки зрения формальных знаний все сносно. Но вот насколько формальные знания такого рода останутся, это большой вопрос. К тому же, следует отметить еще одно обстоятельство. Знания именно сносные. Я недаром поправился. Не столько нормальные, сколько сносные. Правильные ответы, ну, правильные в кавычках очень часто ответы, действительно во многих случаях в большинстве. Почти во всех случаях в большинстве. Но какое это большинство? За 90% не зашкаливал ни один вариант. Вот, две трети – это хороший результат. И это, кстати, очень точно совпадает с самооценкой опрошенных. Но... Они считают, как правило, что историю России они только учат, но пока еще не знают, только надеются выучить.
Ну, то есть, если я правильно понял, так сказать, ситуация вне двух главных позиций, с помощью которых русский ум традиционно оценивает реальность. То есть нет варианта, боже мой, наша молодежь истинные патриоты, и все сплошь и рядом узнают буквально все, штудируют произведения Соловьева, Ключевского, Карамзина и современных авторов, и еще ночью под подушку кладут полные тома полного собрания русских летописей. Все блистательно. Но вот нет и другого, то, что не учат вообще никто, ничего не учат, не заглядывают в учебник, не смотрят ни в какие книжки, все это напрасно, молодежь необразованная, тупая, быдловатая, никому ничего не нужно, история совершенно в загоне. То есть обычно оценивают либо так, а вот по вашим словам, я так понимаю, что мы находимся на позиции совершенно сложно осваиваемой традиционным умом, то есть где-то между троечкой и четверочкой.
Между троечкой и четверочкой. Я бы сформулировал так, учат, но забывают. И учат, к сожалению, далеко не все. Я вам могу сказать, даже то, что происходило на глазах их и их родителей, ну вот вопрос из серии так называемой гражданской образованности. Кто стал президентом Российской Федерации после отставки Ельцина?
И варианты вопросов. Брежнев, Путин, Сталин, Гильгамеш.
Не до такой степени. Все-таки мы были более милосердны. Но Владимир Владимирович Путина назвало 82%. 18% студентов, которые в общем, ну не в младенческом, хотя еще и в детском возрасте были в 2000 году, а уж росли-то точно в президентство Владимира Владимировича Путина, не знают, когда и при каких обстоятельствах он стал президентом.
Ну, не было в этот момент у них под руками поисковика Яндекс.
Ну, да. Правда.
Да. А напрягать память – это, знаете ли, выпрямлять извилины. Ну, вот, подходя к конкретным вопросам, было ли что-нибудь такое из области, как говорит как раз молодежь, «эпик фейл»?
Ну, я не могу сказать, чтобы было именно из области «эпик фейл», то есть, чтобы были какие-то разительные неправильности, вышедшие на первое место. Конечно, там, мифотворчество, фантазии разного рода, они известны, они кое-кому западают в голову. Но чаще всего, наверное, чуть позже я об этом скажу, это именно мифы, просто глубоко засевшие в народное сознание. Если некоторые из них назвать, в общем, даже не всем и сразу, может быть, будет понятно, в чем ошибка.
Ну, например.
Например, был вопрос, вопрос-ловушка, безусловно. Какая была главная сельскохозяйственная культура в период правления Никиты Сергеевича Хрущева?
Варианты ответа. Рожь, пшеница, кактусы, помидоры.
Нет, там был вариант кукурузы. Вот, именно его 63% и выбрало. Поэтому, ну, понятно, ассоциация понятна, да, Хрущев кукурузник. Это запало в народное сознание настолько, что забывают простую вещь. Никогда за всю историю России кукуруза на наших просторах не становилась основной сельскохозяйственной культурой. И даже не считалась. Ее могли хотеть внедрить в этом качестве. Но основные сельскохозяйственные культуры, зерновые культуры у нас, конечно, совсем другие.
Ну вот, я смотрел ответы на эти вопросы. Мне была вами любезно предоставлена сводная таблица ответов. Я помню, что два эпик фейла я заметил. С кем сражался Александр Невский на льду Чудского озера в ходе ледового побоища?
Ну что вы, это не совсем эпик фейл. Это фильм «Александр Невская битва». Вы хотите, чтобы они различали одно и другое?
Ну, там это был основной ответ.
Со шведскими рыцарями.
Большинство, да, со шведами сражались, хотя на самом деле с немцами. Ну и второе, понимаете, вопрос был хитрый, вопрос был ловушка. Древнейшее государство на территории современной России.
Да, правда.
Вот, там что-то это было Урартово, Киевская Русь, Новгородская Русь, Босфорское царство. Но поскольку не все запомнили, что год назад Россия возвратила себе Крым.
И не все знают, что Босфорское царство находилось еще и на Тамани.
А отсюда мораль, в общем-то, не очень справились с этим. По-моему, Босфорское царство было последним вариантом.
Предпоследним.
Предпоследним. Последним хотя это правильный ответ. Урарту.
Да, это, конечно, правильный ответ. Там еще хазарский каганат был достаточно популярен. Но это, кстати, одна проблема наших, в принципе, учебников истории. И проблема в значительной степени связанная в том числе и с недооценкой духовных корней нашей цивилизации. Я остановился бы потом на этом ответе на самом деле, потому что он показывает одну очень важную вещь. У нас понятно, с одной стороны, что показ этнических корней древности нашей русской культуры, ее истории на территории России, это все очень важно. Это одна из двух важнейших вещей. Но есть еще и вторая важнейшая вещь, это связь нашей русской культуры, связь нашей русской истории с историей большой христианской, с историей в том числе и римской, византийской, с историей, которая так или иначе включает в свою орбиту и античность, естественно.
Назовем ее предхристианской историей.
Ну и предхристианской, да, но Херсонес.
Ну, Херсонес, да.
Да,
но... А в конце концов Херсонес затем станет именно что христианским центром.
Вот именно. То есть это не совсем предхристианская история. Это история приуготовления христианства. И, конечно, вот эти древние наши черноморские центры, которые древние центры культуры, цивилизации, откуда славяне учились позднее христианству, они, наверное, не должны оставаться в тени.
Ну вот, переходя к тому, что вы назвали устойчивыми мифами, что имеется в виду?
Ну вот один я назвал в связи с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Такого рода устойчивые мифы, они могут возникать на почве чисто народных представлений. Ну, например, у нас довольно значительный процент счел возможным, скажем, все-таки верить в то, что Аляску продала Екатерина II. Вот, там я не могу сказать, что это...
Поменяла на новые сережки.
Я не могу сказать, что это было большинство, но там процентов 20 этот вариант набрал. А это серьезная цифра. Учитывая, что опрошено было более 2000 человек, понятно, что в принципе эта цифра достаточно существенная. В 8 московских вузах. Ну вот, в середине 20 века, когда шла борьба за наши приоритеты во всем в Советском Союзе, был сконструирован целый ряд мифов наряду с реальными достижениями России и Советского Союза, о достижениях таких, ну, более сомнительных. И я могу сказать, что, в принципе, в народное сознание это еще западает. Например, ну, 15% опрошенных считают, что не только то, что действительно является нашей бесспорной заслугой...
Собственно говоря, радиоракета, да?
Радио, действительно, периодическая таблица, первый полет человека в космос. Ну и скажем, что все-таки мы самолет изобрели.
Порох, компас, танк, ночную вазу.
Такие варианты мы не предлагали, но вот изобретение самолета 15% веет. Вот. Но это, так скажем, мифы, свойства иногда и сконструированного, но в основном уже запавшие, что называется, в народ. А есть мифы, которые порождены не в плане даже сознательной фальсификации, а отчасти сверху какими-то академическими конструкциями, которые в начале 90-х годов просто попали в учебники. Ну, например, чем был Советский Союз в момент своего образования. Продвинутые преподаватели там могут долго рассказывать. Федерация, конфедерация, говорить всякие слова. Но вот в учебниках с начала 90-х годов в большинстве учебников написано, как тогда это произносили с высоких трибун. Союз суверенных республик. Словосочетание такого, понятно, в 22-м году не было еще.
В политическом смысле оно, в общем-то, и бессмысленно.
Да, оно в политическом смысле совершенно бессмысленно. Тут федерация, конфедерация, что-нибудь одно. Нет, ну, ответ подавляющее большинство, больше 80%.
Ну, а если мы перейдем от этих мифов, которые являются скорее наследием старых идеологических систем, к другим вещам. Существует все-таки такое понятие, как информационная война, то есть столкновение мифов и контрмифов, которые сейчас продуцируются на наших глазах или продуцировались в недавнее время политтехнологическими машинами за пределами России, ну и в какой-то степени у нас, если мы говорим, скажем, о либеральном сообществе. Есть какое-то влияние на молодежь с этой стороны, влияние, сразу подчеркнем, абсолютно вредоносное?
Влияние, конечно, есть. Оно чувствуется по итогам исследования интернет-ресурсов, замечу, в большей степени, чем материалам опроса. Другое дело, что в данном случае мы употребляем термин «миф», да, но, в общем, речь идет скорее о сознательной фальсификации. Это все-таки несколько разные вещи. Фальсификации, которые ставят своей целью искажение исторического сознания, которое неправомочно толкует или просто измышляет исторические источники, которое, ну, отличается от мифа примерно так же, как отличается художественный вымысел, заявленный как художественный вымысел, от сознательного вранья.
Ну, например.
Ну, в принципе, конечно, огромный комплекс мифов, окутывающий события истории 20 века, и то, что касается, особенно мы в преддверии 70-летия Победы это чувствовали, Великой Отечественной и шеи Второй мировой войны. Замечу, однако, что события последнего года, несомненно, повлияли на итоги опроса. И в сравнении с тем, что по материалам других опросов и наш университет, и другие центры видели года 2-3 назад, здесь ситуация существенно изменилась. Ну, во-первых, с точки зрения самооценки опрашиваемых, большая часть гордится своей страной, большая часть считает себя, называет себя патриотами или скорее патриотами. Вот, во-вторых, знаний о войне, несомненно, прибавилось. Хотя нельзя сказать, что это действительно вот объективные знания. Это скорее желание знаний и желание того, чтобы они соответствовали, ну вот, тому, как они сейчас видят патриотизм. То есть, с этой точки зрения, очень много искреннего желания, но еще сравнительно мало надежного знания. И здесь мы можем видеть, как вот тут уже, как реакция на фальсификации, могут возникать какие-то мифы. Скажем, когда, видимо, желая уйти от дискуссии вокруг имени Сталина, народное сознание начинает поднимать на роль верховного главнокомандующего кого?
Жукова.
Совершенно верно. У нас на первом этапе опроса этот вариант просто преобладал.
Ну, хорошо, не Александр Матросов.
Вот, ну да. На втором этапе опроса, ну, в связи с приближением 70-летия и нарастанием разговоров о Сталине и про и контра, Сталин все-таки вышел на первое место. Но это вот буквально результат последних месяцев опроса. То же самое, еще один момент. Видно стремление народного сознания вот в лице наших молодых опрошенных максимально отдалить Соединенные Штаты Америки от участия в каких бы то ни было наших победах и успехах. Что в Первой, что во Второй мировой войне. Вот желание естественное очень. И, в принципе, я могу сказать, что это, конечно, закономерная реакция на те потоки, ну, в том числе и откровенного вранья, не говоря уж о разного рода там заблуждениях или западных мифах, которые к нам стали транслироваться, которые в течение последних 20 лет на голову молодежи, в том числе на голову молодежи в первую очередь, извергались.
Ну, то есть, иными словами,
пошла обратная реакция.
Американцы все старались убедить Европу и отчасти там наиболее невежественные слои русских в том, что они главные организаторы победы, чуть ли действительно не одни, и в конце концов дошли до того, что народ уверился в том, что воевали все, кроме американцев, а американцы, если были, то, может быть, за Гитлера, да?
Ну, вот примерно так.
Да.
Вот это видится и по опросам, и по всему исследованию в целом. Вот, так что тут, конечно, очень много таких моментов выявляется, интересных, неожиданных и, ну, наверное, оптимистичных. Неожиданно. Хотя, конечно, к желанию показать свой патриотический порыв, конечно, хотелось бы и добавить и знаний.
Лучше все-таки твердо знать, чем выдумывать. Ну и последний вопрос, исключительно важный для нас, православного радио. Каково знание молодежи в сфере церковной, то есть роль церкви в исторической судьбе России? насколько хорошо ее себе молодые люди представляют?
Ну, в принципе, эта роль осознается, и многие мифологемы, которые присутствовали в массовом сознании еще с советского периода, они уходят. Ну, например, ключевая роль церкви в развитии образования в России, она совершенно без сомнений выделяется большинством опрошенных, хотя, конечно, есть те, кто приписывает эти заслуги княжеской власти и так далее, но большинство опрошенных все-таки знает, что и первые школы возникали при церквях, и письменная культура развивалась в России. Конкретных знаний о конкретных событиях церковной истории гораздо меньше. То есть, ну, например, такие вещи, как то, что слово о законе и благодати, собственно, первое пространное произведение древнерусской литературы, создано митрополитом Иларионом. Кто такой вообще был митрополит Иларион? В общем-то, первый древнерусский писатель, которого мы знаем по имени и можем поместить во времени. Знания, ну, ограничены. Не могу сказать, что их вообще нет, но они ограничены. Путаются в истории раскола, очень путаются вот в вопросах на знание персоналей и явлений. Наверное, самая грубая была ошибка. Очень путаются в истории иконописи, хотя, в общем, в рамках мировой художественной культуры им ее преподают, всем специальностям. Андрей Рублев становится главным иконописцем новгородской школы. Вот, понятно, что они знают, кто такой Рублев, что он был иконописец, это хорошо. Но, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы знали не одного Рублева. Русская иконопись богата яркими именами иконописцев, настоящих подвижников. И то, что здесь пробел, это чувствуется. Опять же, можно видеть... В принципе, справедливое, правильно настроенное сознание историческое, но при недостатке знаний, при недостатке реальных познаний. И, конечно, есть довольно тревожные тенденции, они сохраняются, когда мы смотрим на активную часть молодежи, отражающую свою историческую осведомленность, а очень часто неосведомленность на просторах интернета. Тут надо отметить, мы замеряли это, тема крещения Руси на третьем месте по популярности после событий истории 20 века, прежде всего войны, и Ивана Грозного. Вот. Тема крещения Руси очень популярна в интернет-дискуссиях. В благосфере, форумосфере. Но при этом активнейшая сторона в этих дискуссиях – это очень часто неоязычники с их совершенно фантасмагорическими представлениями о том, и чем было язычество, и чем было крещение.
И иногда, вот, к сожалению, сторона либеральная, которая говорит, а лучше бы все-таки подались в католики, сейчас были бы в составе единой Европы, что-нибудь в этом духе.
Ну, сторона либеральная, кстати, по этому поводу очень расколота. Там самые разные фантазмы свои есть. Другое дело, что вот в последнее время их в такого рода дискуссиях не очень уже слушают. Вот, с обеих сторон. Но вот то, что продолжают писать часто приверженцы разного рода неоязыческих, даже не обязательно секты или движения, а просто... воззрений, нередко очень парадоксально смешиваемых с советским материализмом, там еще с чем-то в этом роде, с цитатами, безусловно, из советских монографий и учебников, с огнем и мечом и так далее. Вот это...
Там наши предки были истинными воинами, носили оселедец, рубили всех, в особенности гадов хазар, топтали своими конями просторы Антарктиды, и весь мир бросали под ноги княжон, да, что-нибудь такое. Вот с этим мне приходилось встречаться. А тут пришло христианство, как-то всех расслабило. Ну, культуру, конечно, но да, не нашу, но тут... не нашу. Вот эта дребедень, она вот сейчас в очень больших количествах льется из ТВ, из радиоэфира, к сожалению. И в основном свидетельствует об агрессивном невежестве.
Ну, кстати, вы очень хорошо вот показали комплекс этих воззрений про героических воинов, бросавших Антарктиду под ноги княжон. Но самое это парадоксальное, что как рассказывается дальше. А дальше пришла горстка коварных греков и всех огневым мечом загнала в реки. Вот, понимаете, мифология вот эта, она искусственно создаваемая, она основана на сознательных подлогах, на фальсификациях. Но вот эта новая языческая мифология, она апеллирует к вере, а не к логике. реально на одном из форумов наблюдал ситуацию, в которой один молодой человек с пеной у рта доказывал другому, что древние славяне были вегетарианцами.
Спасибо. Зафиксируем в этой точке дискуссию, довольно забавную, потешную, но дискуссию в общественном сознании. Я думаю, что нам следует поблагодарить Сергея Викторовича, что он не пожалел своего времени, пришел и поделился с нами знаниями о том, что происходит в массовом сознании молодежи, столичной, заметим, столичной молодежи. Спасибо большое, Сергей Викторович. Вас, уважаемые слушатели, я благодарю за внимание. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Нила Столопенского Селигерского. Преподобный Нил Столобенский родился во второй половине XV века в одном из селений Деревской Пятины Жабинского погоста в Новгородской земле. В некоторых текстах жития преподобного его родиной называется само селение Жабна, центр погоста или волости. Благочестивые родители воспитали его в страхе Божием, в любви к молитве и чтению душеполезных книг. После их кончины, около 1505 года, преподобный принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Нила Синайского в обители преподобного Саввы Крипецкого. После принятия иночества святой Нил мужественно вооружился против внутренних страстей дьявола. С усердием, исполняя все возложенные на него послушания, он беспрекословно повиновался игумену. Во всех поступках преподобный Нил проявлял смирение, кротость и незлобие. Укротив страсти, смирив плоть постом и бдением, и омыв душу слезами, он сделался избранным сосудом Святаго Духа. Чтобы избежать мирской славы, преподобный Нил в 1515 году испросил благословение настоятеля и покинул Крипецкий монастырь для пустынножительства. Полагаясь на указание Божие, преподобный прошел много необитаемых мест и, наконец, придя в Ржевскую землю, избрал пустынное лесистое место близ речки Серемхи. Поставив небольшую келью, святой предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Пищей служили желуди и другие плоды леса. Бесы, чтобы устрашить святого и прогнать его из пустыни, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов. Они с пронзительным свистом и шипением устремлялись на него, но святой подвижник отгонял их молитвой и крестным знамением. Не имея возможности изгнать преподобного из пустыни, бесы научали злых людей причинять ему вред. Однажды к святому отшельнику пришли разбойники, думая найти у него какие-либо сокровища. Узнав об их приходе, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой Божией Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным идет множество вооруженных людей. Они испугались и стали просить у святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил с миром. Через 13 лет по усмотрению промысла Божия имя преподобного Нила стало известно во многих окрестных селениях. Многие стали приходить к нему за благословением, наставлениями и советами. Подвижническая жизнь святого отшельника вызвала мирскую хвалу, и это крайне огорчало смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов. Однажды в тонком сне преподобный услышал повеление идти на остров Столобный, расположенный на озере Селигер. Переселение преподобного Нила на этот пустынный остров произошло в 1528 году. Первую зиму святой прожил в выкопанной им в горе пещере, а затем построил небольшую деревянную келью и часовню. Враг рода человеческого попытался изгнать святого и из этого места, являясь ему и угрожая бедами. Он научил и окрестных поселян вредить подвижнику. Никому ранее ненужный остров вдруг стал необходим жителям соседних с ним селений, и они решили вырубить на нем лес и распахать пашню. Срубленный же лес подожгли, надеясь, что вместе с ним сгорит и келья святого. Но когда огонь бушевал по острову и приблизился к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло, как и в Серемской пустыне. На преподобного Нила напали разбойники, требуя сокровищ. Святой сказал им, что его сокровища находятся в углу кельи. Там стояла икона Божией Матери. Бросившись туда, разбойники ослепли. Раскаявшись в злых замыслах, они по молитве святого прозрели. После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и дьяволом, преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного многие люди исправляли свою жизнь. По его молитвам они получали помощь от Бога и утешение. По молитвам святого укрощались волны на Селигере, и застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти. 27 лет прожил преподобный Нил на Столобном острове с великим терпением, перенося всякие напасти, скорби и лишения. Особым подвигом святого Нила было то, что он не ложился для сна, но спал сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кельи. За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи. Преподобному Нилу было открыто время его кончины – 7 декабря 1554 года. Незадолго перед тем святого посетил его духовник, игумен Николаевского монастыря Сергий, и причастил преподобного Нила святых христовых тайн. Преподобный предсказал возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед блаженной кончиной он окодил келью, а затем мирно почил сидя, оперевшись на деревянные крюки. Когда пришли братья Рожковской обители, то в келье святого почувствовали благоухание, а лик почившего сиял необыкновенным светом. Его погребли в приготовленном им гробе. После кончины преподобного Нила на остров Столобный приходили иноки из разных монастырей, странствовавшие по святым местам, и жили в его келье некоторое время. Игуменом Антонием и иноком Германом над могилой преподобного была устроена гробница, у которой еще до основания обители совершались исцеления болящих. Около 1590 года инок Герман поселился на острове, где в то время жил странник Борис Холмогорец. По благословению митрополита Новгородского Александра они построили деревянный храм в честь Богоявления с пределом во имя блаженного Василия Христа ради Юродивого, московского чудотворца. Вскоре возникла обитель с общежительным уставом, получившая название «Ниловой пустыни». Первым настоятелем ее был иеромонах Герман. В 1595 году монахи-иконописцы Тверского Оршина Вознесенского монастыря Иов и Нифонт написали образ преподобного Нила, который был возложен на гробницу преподобного. В 1598-1600 годах Филофей Пирогов, инок Гефсиманского скита Троица Сергиева монастыря, составил стихиры и канон святому и написал его житие. В 1665 году в монастыре произошел пожар. Сгорели все деревянные строения, в том числе и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь, а 27 мая 1667 года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов для храма земля осыпалась, обнажив гроб. Таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи преподобного Нила. По благословению митрополита Новгородского Петерима в этот день было установлено ежегодное празднование обретения святых мощей преподобного Нила. Чудотворные мощи его были переложены в новую гробницу и поставлены в деревянном Покровском храме. 30 октября 1669 года в новом каменном храме были освящены пределы во имя святого апостола Иоанна Богослова и блаженного Василия Христа ради Юродивого. Святые мощи преподобного Нила поставили в первом пределе, а 9 апреля 1671 года перенесли их в главный Богоявленский храм. 17 мая 1756 года ежегодно стало совершаться торжественное обнесение святых мощей вокруг монастыря. Позднее крестный ход из города Осташково. Сохранилось описание многочисленных исцелений, совершавшихся у гробницы преподобного Нила по его святым молитвам.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Oh. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!